Любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Если мы задумаемся таким вопросом, в чем заключается основная сущность христианства, или, может быть, какое основное из проявлений элементов, или, может быть, один из самых ярких проявлений сущности христианства или качества христианина, то я бы думаю, здесь не на последнем месте мы бы говорили с вами о любви. То есть без любви христианство, оно как-то непредставимо, потому что эти боли Бог говорит, что здесь написано, что Бог есть любовь, и это неразрывно связанное между собой понятие, и так же, как христианство без Бога немыслимо, так же и без любви. И я бы хотел сейчас вечером порассуждать о качествах любви, проверить, может быть, себя, если у нас в этом все в порядке, может быть, что-то нужно поправить, и посмотреть, к чему нас в этом плане призывает Писание. И на несколько качеств, библейских качеств любви, которые описаны в Библии, я буду обращать внимание, читать некоторые стихи из этого по этой теме. И я, наверное, начну с того, что одно из основных качеств или первых качеств, которые я заметил или обратил внимание, это та любовь, которую проявляет сам Бог. Это то, что Его любовь к нам, она безусловно, она незаслужена. И как, может быть, демонстрацию или пример, я прочитаю из Евангелия от Луки. Там Христос говорит, немного осуждает людей, которые любили не так, как Он неправильно, может быть, проявляли любовь. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 32-33 стих. И там написано так: «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают». Здесь как бы акцент Христос делает на том, что вот, это пример той любви, которая в этом мире. Я тебе сделал добро, и давай я рассчитываю, что ты мне тоже что-то сделаешь. Или если я проявил к тебе какие-то хорошие чувства, могу рассчитывать и на взаимность. И он говорит, это та любовь, которую можно замечать в этом мире, но он призывает нас к чему-то более высокому, к более, может быть, идеалам, которые он сам проявлял в своей жизни, которые Бог, его Отец, тоже проявлял. И как пример уже божественной любви, как самое яркое проявление, про это пишет апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, он говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И поэтому два момента вот из этих стихов я хотел отметить. Первое – это то, что мы не можем заслужить любовь Бога. То есть нет таких дел, которые, если бы мы сделали, и мы бы сказали, вот за эти дела нас теперь Бог должен любить. То есть просто не существует таких дел, которые могли бы заслужить какое-то благорасположение Бога. Или после того, как мы их сделали, мы сказали, вот теперь Бог нам должен нас полюбить. То есть таких дел не существует. И более того, даже когда мы еще делали плохие дела, были грешниками, мертвые по грехам и преступлениям, Бог нас уже тогда полюбил. Уже тогда ради нас начал что-то делать, приготовил план спасения. И таким образом, вот если мы возьмем пример с этого, то есть мы сами никак не можем заслужить любовь Бога, вызвать благоспожение к нам. Его любовь, она исходит именно от Него, вне зависимости от нас. И два ярких примеров этого, когда Христос умирал на Голгофском кресте, рядом с Ним был разбойник. Навряд ли про него можно сказать, что он какие-то добрые дела делал в своей жизни. И тем не менее, когда он только обратился к Христу, который был рядом с ним, он ему пообещал, что будешь ныне же со мной в раю. Ничего он такого не сделал, чтобы можно какое-то дело было похвально заметить, за что бы он заслужил такую любовь от Бога. Более того, даже те люди, которые распинали Христа, которые причиняли ему страдания, которые убивали его, и он из-за них молился и просил: «Господи, прости, Отче, прости им». То есть он хотел, желал добра тоже тем людям. И поэтому эта любовь, может быть, нам и трудно представить, что мы на это способны, но, по крайней мере, можем видеть идеал этой любви у Бога. Второй момент или вывод, который из этого качества я бы хотел сделать, это то, что мы никогда не должны думать, что христианскую любовь, как бы, что нашу любовь, мою любовь или каждую из нас какой-то человек должен заслужить. Ведь если мы берем пример от с Бога или пример со Христа и должны поступать так, как Он поступал, то и мы свою любовь должны проявлять ко всем людям, независимо от того, сделали они нам добро или зло. И зачастую, как я уже вот читал пример, как Евангелие от Луки говорит, грешники никак поступают. Кто меня любит, того и я люблю. Кто мне доброе делает, тому и я доброе делаю. Но христианский стандарт, он совершенно другой. Он говорит, любите врагов ваших. То есть, вне зависимости от того, что люди вам делают, конечно, не только врагов и братьев и сестер тоже надо любить, но вне зависимости, этот человек ко мне хорошо расположен или он мой враг, все равно моя любовь не должна быть в зависимости от его дел или положений, или чего-то еще. То есть мы любим других людей не потому, что они это заслужили, а потому что к нам пример это показал Бог, и потому что Он нас призывает поступить так же, как Он поступал. Ну и, может быть, еще один пример я приведу. Это вот что нужно сделать ребенку, чтобы его любили родители. Фактически любовь родительская к детям, она не заслужена. То есть, ну, нет такого поступка, вот, скажем, если ребенок этого не сделал, то его родители не любят. Да, родители любят детей обычно вне зависимости от того, что они делают или чего бы не делали бы. Потому что это их дети, просто потому что их дети. Ну, а тем более Христос, даже когда мы еще не были дети Божьи, Он нас уже тогда любил, просто потому что Он желает нас спасти и приготовил план спасения. И поэтому первое качество, которое я вот отметил или отобразил, это качество, то, что любовь Божия, настоящая христианская любовь, это любовь, которая безусловная и незаслуженная. Эту любовь к нам проявил Бог, и это же самое Он ожидает от нас, что мы будем такую же самую независимую, незаслуженную любовь проявлять ко всем людям, которые в этом нуждаются. А в нашем братстве, вот, скажем, в братстве Совета Церквей, можно отметить, что как бы особо акцент или ударение и не зря делается на то, чтобы в служении держаться принципов отделения от мира. То есть не допускать каких-то проявлений, может быть, нехорошего там, в одежде, в внешнем виде, в поступках и так далее. И это оправдано действительно так. Невеста Христа, она должна быть без пятна и без всякого порока. Но однако же все мы, братья и сестры, бывшие грешники, то есть когда-то мы еще до покаяния, может быть, делали нехорошие дела, и только после покаяния мы были в состоянии, или вернее Христос, когда совершил в нас работу возрождения, то и мы смогли стать другими людьми, такими людьми, которые действительно могут быть членами церкви и называться, быть в числе церкви невесты Христа. И сегодня бывает часто так, что люди приходят в церковь, которые, или мы встречаемся с такими людьми, которые отличаются от нас очень сильно. И тем более, как мы знаем, что весь мир, особенно в последнее время, там он разлагается, и его стандарты, и во внешнем виде, во всем, они буквально очень низкие, нехорошие бывают, очень некрасивые, и далекие вообще от тех понятий, которые у нас есть в церкви. И поэтому, когда мы видим таких людей, может быть, действительно достойно осуждения, их внешний вид, какие-то поступки, поведение. Однако же, как я уже сказал, мы должны проявлять любовь и к ним. И здесь я бы хотел обратить внимание, чтобы мы как бы научились разграничивать или... Вот действительно, как справиться с такой проблемой? Если человек неверующий или необращенный, и мы действительно должны хотим или желаем проявить к нему любовь, но с тем же самым мы должны же как бы держать границы наших понятий во внешнем виде, в церкви, и не допускать никакого проявления чего-то нехорошего, чего не должно быть в церкви. И вопрос, она бывает действительно очень напряженный такой бывает. Вот знаете, некоторые бывают, говорят, что Христос, Он же был другом мытаря и грешников, а почему же мы иногда бывает, что кого-то ругаем, провожаем или еще и так далее, или какие-то границы ставим. И когда вот такой вопрос возникал, я нашел одно место в Писании, очень так хорошо разграничивающее или показывающее эту границу, которая должна быть, и так четко очень разделяющее эти моменты. Это в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, апостол Павел пишет так. «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или дослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». То есть он говорит, есть такие люди уже тогда были, которые вроде бы с одной стороны назывались братьями, то есть говорили, мы в церкви, мы такие же верующие, как и вы, и в то же самое время делали такие дела, которые вот он здесь перечисляет, нехорошие дела, идолослужители, лихаимцы, пьяницы, злоречивые и так далее. И такие люди приходили, видать, в церковь и в Коринфскую, и рассчитывали на то, что с ними будут наравне также общаться, также вместе с ними какие-то, может быть, дела, может быть, служение вместе иметь. Он говорит, нет, это быть не должно, с такими людьми надо держаться, иметь границы, и даже с ними вместе есть нельзя. И это действительно обосновано так. Эти люди лицемеры, они в состоянии будут и всех остальных людей как бы привести своим плохим примером к какому-то, может быть, падению, разврату и так далее. Но, тем не менее, действительно, не зря Христос назван, в Библии написано, что Он друг мытарям и грешникам. Мытари и грешники, они никогда не претендовали на то, чтобы каких-то себе звания христианина присвоить или что-то еще, и никогда других не учили жить так, как они жили. То есть, почему Христос и был назван другом мытарям и грешникам? Потому что я пришел спасти больных, то есть тех людей, которые находятся в неправильном положении. И первый шаг спасения, когда человек сокрушается и понимает, что он находится в неправильном положении. И именно это наша цель, то есть проявить любовь к тем людям, именно чтобы конечном итоге они поняли, увидели разницу между настоящими христианами, которые пример и во всем, в том числе и во внешнем виде, пример и в том, как они проявляют любовь, и тоже могли бы прийти к Богу, увидев эту любовь. Второе качество, на которое я бы хотел обратить внимание, которое присуще любви, христианской любви, которая в Библии описана, это то, что настоящая христианская любовь – это любовь действенная или действующая. Очень много примеров, я как-то один раз уже говорил в проповеди сейчас частично про веру, которая, если она без дел, то это мертвая вера, вера без дел мертва написана. И в послании к евреям в 11 главе приводится много примеров героев веры. И почему они герои веры? Потому что у них есть дела, которые там описаны, как, например, Ной, герой веры, который построил веру в ковчег, или Моисей, который оставил вот царское свое, когда он был у фараона, все это он оставил, почитал за сор и согласился лучше страдать. И вот эти дела, которые человек делает по вере, они действительно бывают достойны того, чтобы человека потом назвать героем веры. Если у человека нет никаких дел, то апостол Иаков пишет, что вера без дел мертва. И в другом месте, в послании к Галатам, в 5 главе, там апостол Павел пишет такие слова: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». То есть, если я сказал, что вера без дел мертва, а здесь описывается, что вера, она действует любовью. То есть, любовь – это именно то, та сила, которая постоянно, может быть, подвигает христианина или способствует, призывает его, чтобы он делал дела, дела веры. Потому что даже если мы порой мы и знаем, какие дела нас подвигает вера делать, но если у нас нет любви, то нет и мотивации это делать, мы можем быть равнодушными, ленивыми. И именно вера, действующая любовью, то есть не просто когда человек сидит и ничего не делает, а просто у него в сердце преисполнено любви, и никто никак окружающий не замечает. То есть любовь должна проявляться в каких-то тоже действиях, делах и поступках. И апостол Иоанн в 3 главе, это уже первое послание, говорит: «Кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истиною». То есть любовь, она должна проявляться практически на деле. Видишь брата нуждающегося, что-то ему в чем-то нужно помочь, может быть, деньгами, может быть, что-то физически пойти ему помочь, может быть, еще как-то, может быть, просто дожить добрым словом. И если ничего не делаешь, как пребывает любовь Божия? Если сердце равнодушное, и человек ничего не подвигает, никаких дел не совершает, а просто равнодушно смотрит на людей, которые в трудностях находятся. И это тоже один из критериев, по которым мы должны проявлять себя. Замечаем ли мы людей, которые в нужде, брат, который в нужде, который нуждается и ждет, может быть, что мы к нему подойдем, может быть, что-то доброе ему скажем, а может быть, поучаствуем в какой-то его нужде практически. Апостол Павел, говоря о своем служении, о том, что он делал, он говорит так в 2 послании к Коринфянам: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам». Он пишет о своей любви, что у меня есть любовь, но не только пишет. Его любовь можно было заметить на деле. В другом месте он пишет, что он день и ночь проводил с церквями, которые он много церквей организовал, или вернее построил, может быть, когда он с благовестием совершал свои миссионерские путешествия, был во многих городах, где старался, чтобы возникли эти церкви. И он очень много трудился, у него были сложности, опасности, и он много посвятил своего времени, ничего не жалел. И всем этим двигала его, как говорит, любовь. То есть она была не только на словах, она была видна на деле, и многие люди почувствовали на себе практически любовь апостола Павла. Как-то, по-моему, вчера я такой пример слышал, что была одна молодежная конференция на Восточном побережье, и там одну записку, как знаете, записки пишут, вот кто ведет конференцию, им за вопросы. Вот и в таком плане, что вот есть миссионеры, которых кто-то содержит, и эти миссионеры бывают вот, ну, бездельники, или они получают зарплату, и вот не надо им трудиться, ничего делать, а только так они ездят на чужие деньги, и неплохая у них жизнь, но в таком вот тоне. И брат, который отвечал, он говорит: «Вы, говорит, просто не представляете, миссионеры – это люди, которые больные, то есть у них сердце болит, потому что они видят тех людей, которые в нужде находятся. Вы, говорит, поехали бы с нами, посмотрели, где мы спим, что мы едим, и вам бы, говорит, может быть, не захотелось такие записки писать или такие слова говорить». Почему? То есть потому что миссионер, настоящий миссионер – это тот, который видит людей, которые в больших трудностях находятся, погибают, и не имея Христа или будучи не христианами, и ради них он готов куда-то идти, ехать, какие-то дела делать и Таким образом, именно любовь двигает его, опять же, совершать какие-то поступки, ехать в какие-то другие места ради того, чтобы помочь другим людям. Если у нас это такая любовь, которая двигает нас куда-то. Во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, записаны такие слова: «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». Здесь вообще в этой главе или в этом месте идет речь о материальном служении. Как мы знаем, церкви, вот мы есть несколько примеров в Новом Завете, когда они помогали друг другу материально. То есть, когда какие-то одна церковь, например, находилась в нужде, и другая церковь посылала какие-то финансовые средства или помогала, например, служению апостола Павла, или ему как миссионеру деньги посылали. И есть такие примеры. И вот в данном случае он говорит, апостол Павел говорит, что «усердием других испытываю искренность вашей любви». Он говорит, что вы преизобилуете любовью, но покажите это на деле, то есть в материальном служении. И опять же вопрос к нам, проявляется ли в моей жизни, в моем служении эта любовь через, может быть, материальное служение, где-то кому-то помочь, или, может быть, мой кошелек, то есть я преисполнен любви, но это не касается моего кошелька и моих финансов. А ведь сегодня так много действительно есть нужд, когда очень много бы могла кому помочь и наша финансовая поддержка. И мы знаем, что у нас регулярно в церкви, да, мы иногда сборы бывают, иногда просто целево так направляют деньги помочь одним людям или другим, которые в каких-то болезнях, нуждах или еще какие-то нужды бывают. И это действительно пример проявления любви, может быть, или как лично кого-то, или нас вместе как церкви. И поэтому вот это вот еще, как я второе качество сказал, любовь, она должна быть действующей или действенной и проявляться на практике. И последнее это качество, любовь должна быть искренней. Послание Римлянам апостол Павел пишет: «Любовь да будет непритворна». И я сейчас много говорил про дела, на которых нас подвигает любовь или которым она нас призывает, но в первом послании к Коринфянам там чуть с другой стороны отображено. И там в 13 главе написано так: «Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть здесь описаны дела, много дел, и вроде бы и пример веры большой, даже горы переставлять, или все имение раздать. То есть действительно пример достойный, может быть, очень хороший пример, когда человек так делает. Но при этом нет любви, все это напрасно, все это нет никакой пользы. То есть не всякое дело – это дело любви. Бывает, что люди делают каких-то, может быть, как сказать, из лицемерных побуждений или из скоростных побуждений какие-то поступки, чтобы на них люди обратили внимание, или еще какие-то у них, может быть, мотивация какая-то другая быть. Но здесь обращают внимание, что во всех наших поступках и делах должна быть любовь. Или за каждым из наших поступков должна стоять любовь. И это еще один из критериев, по которым можем проверить себя. Те поступки, которые мы делаем, вызваны ли тем, что мы хотим выглядеть лучше в глазах кого-то еще, или, может быть, какое-то себе место среди других людей заслужить? Или оно вызвано нашим искренним желанием помочь кому-то, или потому что мы любим кого-то, потому и делаем то или другой поступок? Одно и то же дело, но критерий полезности – это любовь. Любовь – это дар Божий, то есть то, что происходит от Бога. И первый, кто нас возлюбил, это Он. И поэтому давайте будем, во-первых, проверять себя. Ну, уже я чуть говорил о том, что мы на то, как Бог нас любит. И вот давайте сравним свою любовь, которую мы проявляем к другим людям. Похожа ли на ту любовь, которую Бог нам проявляет, незаслуженная, безусловная? И проявляется ли эта любовь в нашей жизни практически? К тем людям, которые вокруг нас, которые, может, не знают Христа, может быть, которые перестали в церковь ходить, или мы, может быть, про них забыли, даже не вспоминаем, но перестал. И у нас есть такие люди, которые нуждаются в наших молитвах, в наших посещениях, и эта любовь должна быть искренней. Проверяя себя в этом, может быть, молясь Богу, чтобы Он больше нас благословил в этом и послал каждому из нас искреннюю любовь ко всем людям, тем людям, в первую очередь, которые вокруг нас находятся, к братьям, сестрам и грешникам, которые не в церкви. Будем молиться об этом Богу. Аминь.